Позвонил начальник штаба сухопутных войск. Я должен был явиться в расположение своей части, вызвать весь личный состав моего полевого госпиталя. Вот с этого и началась вся война. То, что называется боевые действия, начались с этого.
А вы тогда впервые оказались на настоящей войне?
Нет, всякие мелкие стычки были с 89-го. Потом в 92-м году, в мае месяце, была осетинская кампания. Тоже под Цхинвали. Знаете, я давно служил в армии, я точно знаю, что, когда, почему началось. Это... Стычка называлась «Белые начинают и проигрывают». Там с самого начала было ясно, что этот вооруженный конфликт в больших интересах Российской Федерации. Все предпосылки были к тому, что должна была начаться война. Большие интересы, большой государств. И, естественно, когда эти стычки происходят, ты на какой-то стороне должен быть. А Кавказ – это есть южные ворота России, естественно. И либо кто-то их берет, у России ворота открытые, либо Россия берет Кавказ, и тогда у нее ворота закрытые. Россия стремилась закрыть свои ворота. Поэтому она подготовила этот конфликт.
Вы сами видели наступавшие российские войска? Вообще, насколько близко вы находились к передовой?
Трудно, знаете, при асимметричных боевых действиях сказать, в скольких метрах ты находишься от линии огня. Но если считать, что Тхуявы от Цхинвали находится менее 10 километрах, то, я думаю, не очень далеко.
Ваш военно-полевой госпиталь переезжал, передвигался, или он все время находился в одном и том же месте?
Нет, он 3 дня был в Тхуяве, а потом мы стали отходить назад.
Как получилось, что появление в Грузии частей российской армии, уже этот прорыв, стало неожиданностью для грузинского руководства? Все говорят о шоке грузинского руководства Саакашвили и его окружения в тот момент.
Когда с кем-то из них разговаривают, из тех бывших, кто был в окружении Саакашвили, все равно как-то смешно, что Россия почему-то не должна была. А что бы он вам сказал? Он резко вырос у нас. Михаил Саакашвили резко стал президентом, и он стал, знаете, если человек собирается не вести войну, и он как-то там хочет, чтобы никто не узнал о том, что он войну будет вести, он не будет бравировать и вести риторику военную. Он не будет кричать, что вот мы будем укреплять армию, а на самом деле он ее расформировал, честно сказать. Первое, что он сделал, он деморализировал армию. То есть человек, который воевал за Грузию в 92-93 году, ему было очень дискомфортно, так если очень мягко выразиться. Как-то модусом было, что очень позорно, если ты воевал в Абхазии или под Цхинвали в 92-93 году.
Какую армию хотел Саакашвили?
Саакашвили хотел такую армию, которая бы имела в полном подчинении собственное население. Ему особенно там защищать Грузию не очень нужно было. Полицейские операции, то есть против собственного народа, он проводил очень сильно. 2004 год, если вспомнить, это какая-то непонятная стычка, какой-то непонятный вооруженный конфликт, почему начался на каком-то голом месте, в чьих интересах был, явно не в интересах Грузии, который очень сильно испортил отношения, наладившиеся народной дипломатией между грузинами и осетинами. И довольно-таки сильную деморализацию вызвал среди военнослужащих Грузии. Если бы он хотел вернуть то, что, в принципе, по закону Грузии полагается вернуть свои территории, то он в первую очередь бы, наверное, приостановил мандат миротворческих сил российской армии. Он должен был в таком случае выступить и в Организации Объединенных Наций и как-нибудь дойти до Страсбурга и сказать, что в течение стольких-то лет российские, так сказать, миротворцы находятся на территории Грузии. Из миротворцев они превратились в пограничников, и конфликт ни в какую сторону не меняется, и так далее. И так далее. Он этого ничего не сделал.
А насколько подготовленными летом 2008 года грузинские силы были к потерям, к обилию раненых, вот к настоящей войне, если мы говорим о врачебной стороне дела, о фронтовой медицине?
Ой, там очень много дырок было. Благо, эта война очень быстро закончилась. И самое большое, чего там не хватало, это слаженности работы разных ступеней медицинского обеспечения. Появилась такая большая дырка от батальона в бригаду, от бригады в полевой госпиталь, и из полевого госпиталя дальше. Но из полевого госпиталя дальше мы как-то восполнили тем, что привезли гражданскую скорую помощь. И она уже стала перевозить и в Горийский госпиталь. Была большая проблема, что не было одной централизованной большой больницы в городе Тбилиси, чтобы можно было собирать всех раненых в одно место, которое, тогда их легче за ними присматривать, ухаживать и давать им документы, то, что они были точно при боевых действиях ранены, не знать, где они все будут. Не было. Страна готова к этому. А развозить этих раненых по разным больницам чревато тем последствием, что можно город оставить без медицинского обеспечения. В каждой больнице у вас будут на всех койках лежать раненые при боевых действиях. А
гражданским людям как-то очень трудно, знаете, отдать приказ, чтобы ни у кого не было никаких болезней, ни приступа аппендицита, ни пробуждения язвы желудка.
А когда грузинские военнослужащие и гражданское население стали нести самые большие потери, в какой день?
Гражданское население, всего было 179 человек погибших. Это был второй день. 9-го было очень много. Уже какие-то стычки появились между осетинскими бандформированиями, там какие-то казацкие отряды были. К концу первого дня, к вечеру 8-го, они как-то более мобилизованно начали вести боевые действия.
Как тогда и сейчас вы воспринимали Россию, российские войска, вообще русских, как настоящего такого врага, с ненавистью, или вы просто... Тогда были в недоумении, и сейчас вы в удивлении, как это все получилось?
В недоумении никак не могу быть, потому что я уже 2-3 войны прошел, еще партизанское движение. Знаете, это за свое государство борется, я за свое. Когда я вижу российские войска, сказать, что у меня такой большой восторг, радости, окрыление, это будет неправда. Просто к русским людям обыкновенные отношения. Туристы приезжают, с ними общаешься, все нормально.
А вы боялись попасть в плен, например?
Бояться попасть в плен, когда под командованием у тебя находится 400 чем-то человек и главного там женщин, конечно, не очень было приятно подарить эту женщину казакам. Просто я четко знал, если пришли русские войска, явно было, что русские в своих действиях, они очень считаются с цивилизованным миром. В смысле Запада. И особо диких действий с их стороны не будет. Но попасть к осетинам или к казакам, это было, конечно, чревато очень плохими последствиями.
Что из случившегося в те дни, 10 лет назад, вспоминается сегодня сильнее всего? Иногда бывает какая-то одна минута, один разговор. Всегда есть какие-то детали, которые врезаются в память.
Конечно. Всегда вспоминаю что-то смешное. Когда была растерянность, у меня эвакуационный транспорт, у меня тоже был гражданский, который должен был вести бригады ко мне. Ну и эти гражданские шофера как-то, ну, немножко были напуганы подъезжать ближе, непосредственно к линии огня. И надо было их как-то подбодрить. Поэтому я и один мой друг, который тоже был ветеран 92-3 годов боевых действий в Абхазии, мы сели в машину и сами поехали за первыми ранеными. Ну, там немножко было какое-то смешные обстоятельства, как они возникли. Самое было приятное и самое хорошее, что могу вспомнить, то, что все раненые, которые доставляли мне, все они живы до сих пор. После войны они все выздоровели и вернулись к нормальному образу жизни. Самое такое тяжелое было, что моего друга привезли с минозрывной ампутацией ноги. Минометная мина упала и оторвала ему ногу. Это было самое неприятное личное.
Как вы думаете, сколько еще будет тянуться этот конфликт? И есть ли у него решение, любое, мирное, либо военное?
Только в том случае, если вдруг Россия станет цивилизованной страной. Как вы думаете, сколько понадобится России, чтобы стать цивилизованной страной? Либо цивилизованный мир должен как-то утихомирить Россию, ее пыл, ее амбиции.
Вы вот сейчас говорили о том, что вы боялись попасть в плен к осетинам гораздо больше вместе с вашими женщинами, ранеными, чем к россиянам. Когда-нибудь грузины и осетины, грузины и абхазы смогут простить друг друга?
Я сказал к осетинским бандформированиям. Непосредственно осетины – это народ, люди, которые живут. Кстати, у меня бабушка тоже осетинка. Восстановление отношений между грузинами и осетинами, то как только исчезнет русский фактор, там понадобится максимум, самое большое – это 2 года.